Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброго дня, 16 часов и 7 минут, и действительно, это курс дядюшки По, мы, как обычно, будем говорить об экономике, а у меня скоро будут гости, это же приятно всегда и удивительно, я могу легко вас к ним подготовить, если кто не знает, у меня будет Кирилл Родин, сооснователь проекта «Кухни на районе», будем говорить о выжить доставкой. Смысл этого вопроса очень простой, сейчас происходят серьезные изменения, а эти изменения связано в первую очередь с тем, какая модель будет у бизнеса. А бизнес, если кто не знает, ритейлеры не зарабатывают большие деньги на гречке. Они как раз очень много теряют, потому что люди покупают меньше, покупают определенных вещей больше, а большую часть вещей покупают меньше. Кстати, медики точно так же не зарабатывают эти деньги. Ну, а уж рестораторы потеряли практически все. Да, да, именно так, до 90%. И разговоры о том, как им выживать в ближайшие 2-3 месяца, они далеко не абстрактны, они совершенно конкретные. Режим, по сути дела, чрезвычайной ситуации, а режим, он непростой для всех. Что тебя?
Я могу проассистировать, пока нет гостя. И да только что я говорил с Сергеем Алексашенко
что про там меры, Сережа тебе рассказал?
Про меры поддержки среднего и малого бизнеса, что с этим делать, как освобождать от бессмысленных проверок сейчас.
А зачем вы понимаешь? Подожди. Речь идет не о том, понимаешь, проверки здесь не играют никакого значения. Ты знаешь, при отсеченной голове по волосам не плачут.
Мы примерно об этом и говорили как раз с Сергеем.
Это я слышал, да, Сережа там как раз это говорил. И если мы уж пошли по мерам, которые должны были быть сделаны, почему они должны были быть сделаны еще 3 месяца назад, страшно сказать, мы сейчас с тобой находимся в марте, а и как раз ребята, которые придут, они про доставку, у них модель-то бизнеса изначально была заточена, что они, по сути дела, делали все на вынос, а это принципиальные изменения. Многие думают, что ресторан, который работает со стола или под нож, это одна и та же история, что делать там, тебе же готовить эту же еду на вынос. Нет, это ничего подобного, это принципиально другой набор блюд и набор инструментария, людей и всего остального.
Ну и другие просто механизмы, потому что еще нужны люди, которые упаковывают, люди, которые доставляют.
Все абсолютно по-другому работает. Да, и это очень ограниченный аспект. А ключевое, что нужно было сделать правительству и делать уже сейчас, потому что те меры, которые они прописывают, это меры, они уже дойдут, когда они будут прописаны, а уж тем более, когда они взлетят, это меры будут на кладбище. Потому что, когда ТПП говорит о том, что 3 миллиона предпринимателей, в общем-то, закроются, я понимаю, что большая часть наших сограждан скажет, да и пусть они там закрываются, и что там, кляду их всех. Ну, я боюсь, что вас огорчить. Очень многие сопутствующие товары и услуги, которые вы приобретали, например, вы не сможете купить одежду, электронику, вы не сможете купить еду любимую, кофе заказать, если вы его когда-нибудь заказывали, музыку послушать, ну и многое-многое другое. В общем, все, что вас вокруг окружает, как покажется не странным, но делает не государство, а то, что называется предпринимательское сообщество. А меры, которые нужны были, это обнуление налогов за первый, даже второй квартал. Это обнуление кредитных ставок за первый и второй квартал.
Я уступаю место гостя тем временем.
Да, благо мы, соответственно, с тобой эту тему затравили, а ребята, сейчас посадим. Да, заходи.
Здрасте.
Вот как раз у нас Кирилл-то и зашел. Кирилл Родин, сооснователь проекта «Кухня на районе». Кирилл, да, приятно. Изначально, насколько сейчас упал чек и насколько упали заказы?
Сейчас я выключу телефон.
Да,
не предупредили. Итак, мы сейчас, я так сразу, да?
С корабля на волну.
Все, ладно, хорошо. Прямо сейчас чек средний только вырос, очевидно, потому что люди пересели дома, mm-hmm. есть. Вот. У нас в кухне на районе интересная статистика, что у нас 50 на 50 заказы домой в офис. Mm-hmm. Вот. Мы проследили отток из центра, ну, потому что есть люди, которые перестали ездить в офисы, mm-hmm. сели на самоизоляцию, вот эти вот осознанные товарищи. сознательные. Вот. И мы получили интересную статистику, что они, понятно, пересели домой, кто-то парами живет, кто-то, да.
Если ты говоришь о приросте, то какой? Просто чтобы все...
Не радикальный, то есть там не в два раза точно.
Ну, сколько? 10%, 20%?
Ну, мы не считали. Ну, типа, да, где-то вот в этом районе. Ну, то есть небольшой, не сильно критический, вот. Но это показатель того, что как бы люди... Понятно, как бы всю гречку в России не скупить, ну вот, и кто-то, например, принципиально готовить не умеет, ну вот, и как бы у доставки готовых блюд, ну не знаю, мне кажется, будет еще один какой-то прирост в ближайшее время, ой, спасибо большое, вот, именно произойдет он из-за того, что домашние запасы кончатся еды, у меня есть такое подозрение, это уже чисто моя гипотеза. Так,
это надежда все-таки.
Ну, очевидно, мы все наблюдали этот аномальный процесс скупки сумасшедший, вот этот, он еще идет, да. Но я считаю, что он будет пиками, то есть он не будет равномерно, не в смысле, что он будет постепенно расти, и люди будут такие осознавать постепенно. Это же все эффект толпы, то есть был точно первый пик, но это я могу по себе судить, у меня около дома метро, торговый центр большой, и я на прошлой неделе зашел в пятницу, был вот этот вот апокалиптичный вид с постапокалиптичными, с пустыми полками. Вот. На этой неделе заскакивал уже вечером, все забито, все стоит, все в полках. То есть это просто эффект того, что как это не успевает выкладку, просто как-то сотрудники. Вот. Но на деле, то есть как бы раньше скупаемость была прям вообще суперактивной, то есть я заходил и прям на глазах, сейчас все спокойно, то есть есть такое ощущение, что первая волна произошла. Первые параноики или кто, я не знаю. Ну вот, скупили. Ну вот, да чего греха таить, я сам подкупился тоже. У меня никогда в жизни ничего дома не лежало вообще, всегда пустой абсолютно холодильник и все-все. Но, как бы, не знаю, ну работает этот эффект толпы, ты ходишь и подумал то, что ну ладно, пусть полежит пару консерв хотя бы дома, пару гречечки, пакет.
Я, Кирилл, вы можете не оправдываться, все существенно проще. Дело в том, что нашим слушателям, которые слушают меня давно, я хочу вам сказать, что такое поход в магазин и что такое покупка товара. Особенно во время, когда есть панические настроения. Итак, когда есть панические настроения, нужно за что-то якориться. Якориться, да. Что-то базовое. А базовое это всегда это подтверждение, что ты жив. Так вот, осознайте одну простую вещь. Поход в магазин, покупка решает первую фундаментальную задачу. Подтверждение «я не мертв». Это не физически, это внутреннее подсознательное, потому что вы приходите и вы свой труд можете обменять на другой труд и подтверждаете, я не мертв. Это первый очень важный сигнал при проходе в магазин. Второй очень важный сигнал, это я тебя вижу. Как знаете, в фильме «Аватар» вы видите других людей, даже если это всего лишь один кассир, вот вы подтвердили, что вы не мертвый, вы взяли этот товар, вы принесли, и вас видят, вы социализируетесь в этом моменте. Это второй очень важный момент в достижении. И почему, кстати, возникает уже третий момент, когда вы скупаете, вот даже Кирилл достаточно молодой человек, но тем не менее, вроде он не проходил голод, не знает, что такое 90-е. Почему он затарился этим товаром? Скорее всего, даже может быть не очень нужным. Причина как раз той самой, что третье подтверждение, что я не мертв, я тебя вижу, и самое главное, я смогу обеспечить себя, то есть энергией. Я энергия. Вот эти три посыла крайне важны при походе в магазин. Они фундаментальные, на них никоим образом ни образование, ни возраст, ни все, ничего остального не влияет.
Так что... Я сейчас как-то препарирование посидел. Как будто в школе рассказал, и мне сейчас разбирают ответ мой.
Нет, просто у тебя будет еще... Почему возникает паника? Потому что по этой модели ты дальше купишь даже то, что тебе не нужно.
Ну, уже, скорее всего, купил, да.
Ну, и дальше будешь покупать. Хорошо. Вот поскольку вы все-таки делаете историю такую на районе, насколько хватает концепции, которая готова обслуживать вот... посетителей или покупателей, клиентов в таком, я так понимаю, ближе к спальникам было. Угу. Все-таки история. Насколько хватает таких поваров, концепций, все, и лежишь с ним?
У нас ну, в принципе, мы супермобильные и гибкие, потому что модель новая, то есть мы ее...
тестируете, по сути дела.
Ну, да, то есть она родилась абсолютно нативно, то есть ее не было там, мы ниоткуда не подсмотрели, поэтому это грустная часть. Не у кого подсмотреть опыт, не у кого спросить, а как сделать тут. Угу. Приходится своими, как это, самим шишки набивать, и вот у нас даже есть там наша любимая кухня, которая там, мы ее 4 раза уже успели за последние 1.5 года поменять. Она там в центре находится, на Большой Дмитровке, ну, в разных ипостасях, в смысле, где-то мы там несколько раз сужали зону доставки, экспериментировали, то есть сделали ее ультралокальной, то есть некоторые клиенты не знают, а они на самом деле попадают в зону нашей, например, единственной ультралокальной кухни, потому что у нас в среднем 1 километр радиус у каждой кухни, 1.5 зоны обслуживания. У той ультралокальной кухни, по-моему, уже что-то 250 метров или 300, то есть это там, ну, плюс там формат ее немножко увеличивали, там меняли расположение поваров, там экспериментировали, чтобы именно как раз увеличивать вот эту capacity, вот эту вмещаемость, короче, сколько заказов может обслужить в день кухня. Вот. И, в принципе, на практике поняли, что там у нас хороший запас, потолок, то есть там нам много есть, благодаря тому, что мы контролируем все процессы от закупки, рецептуры, то есть мы не просто агрегатор-доставка, мы не просто, например, ресторан, который подключился к кому-то, мы замахнулись на вот эту жесть, на вот этот полный цикл, мы на всю вертикаль замахнулись. И это дает нам некоторые преимущества в такой ситуации. То есть мы мобильнее, как бы смешно не звучало, при такой жесткой структуре мы мобильнее, мы можем быстро трансформироваться, например, под потребности, если мы поймем, что резко возросла плотность, ну, например, заказа. Ну, хотя, в принципе, мы плотность заказа высокую проходили уже в центре на офисах, то есть когда там обеды
и жесть. Ну, то есть посадки у вас, по сути дела, на объекте нет?
Да, это только... Могу немножко рассказать про кухню, просто да, примерно так пальцах, изнутри, да. На пальцах. Да, там. Это ультралокальный сервис доставки еды. В общем, в чем идея? Мы, по сути, ресторан без зала или, как еще можно сказать, доставка еды из-под ножа, я еще так иногда говорю. То есть концепция заключается в том, что когда мы вообще придумывали эту историю, мы решали собственную проблему. У нас мы работали на метро Менделеевской, там много, большой выбор еды, но она нам быстро надоела, и плюс нас начали бесить там всякие походы на обед, вот эти полуторачасовые, двухчасовые, особенно там офисники, кто знают, они представляют этот вот поход, как это «Властелин колец» за кольцом. И плюс разнообразие. То есть оно, все рестораны живут на одном меню, потому что это им выгодно. Ну, это их оборотка,
понятно,
то есть
это
оптимизация.
Это чисто технологически выгодно,
да,
не технологически. Потому что они плохие в этом смысле, да.
Да, это да, это вообще не к этому вопрос. Это то, что так работает этот бизнес, то есть так это работает мир, то есть ты оптимизируешь какие-то определенные позиции там до максимума и стараешься, значит, развиваться в эту сторону. Мы попытались от обратного, то есть первая задачка. Мы хотели решить просто свои потребности. То есть, короче, по кнопке, чтобы было по кнопке, чтобы было, то есть, легко. Поэтому и приложение у нас базовое. То есть, у нас больше нигде нельзя заказать, только в приложении. Чтобы быстро, поэтому у нас есть вот это вот 30 минут типа ограничения, что мы... Оно как бы такое у нас, мантра внутри такая. Ну вот, до 30 минут. Но в среднем сейчас уже даже быстрее 20 получается. Вот.
Ну, то есть, человек реально ест на рабочем месте.
Да, человек в итоге абсолютно забывает про вот эту вот функцию готовки. То есть, потому что готовка, даже когда ты сам не готовишь, ты все равно попадаешь на этот процесс, когда приходишь в рестик. Ты же должен заказать, а потом тебе начинают готовить. То есть мы исключаем вот этот вот вообще из твоей жизни. То есть если там, вот у меня сейчас 950 заказов в кухне, я вчера смотрел. То есть если перевести это в среднем на часы, сколько я сэкономил, там, ну, по сути, вот в среднем я каждый прием пищи, я в среднем экономлю от 20 до 40 минут тем, что нажимаю на кнопку и занимаюсь своими делами, потом просто получаю готовую еду и ем ее, зная, что ее только что готовили. То есть это типа она как бы хорошая. Вот вчера считали, по-моему, 3 чистых месяца, то есть времени, если перевести на часы, вот эти 900 заказов там, получается, сэкономлено за последние вот у меня 2 года. Вот. То есть это именно вот про это. То есть это история такая, как, я не знаю, люблю в пример говорить, «Пятый элемент», фильм, просто его все смотрели. В начале, когда Брюс Уиллис просыпается, и к нему к окну прилетает такая кибитка с шаурмой, с кебабом, и они его там ему готовят, как всегда. То есть это примерно то же самое. То есть у него квартира такая небольшая будущего, вот это в «Пятом этом элементе. Угу. В ней нету кухни, то есть там прям вот...
Там ничего нету, даже душ.
Да, да, он же там ложился, да, в кровать, которая уезжала. Да. Ну, это я не про строение квартиры больше, а про другое. То, что вот эта кибитка подъезжающая, это примерно то же самое. То есть только у нас не сама кухня к тебе приезжает, а пока еще не дошли до этого технологии, а приезжает парень на велосипеде, который из этой кухни только что привез.
Ну, в данном случае вы соревнуетесь со стандартными службами доставками, получается.
Получается, да. Вначале, как бы, честно, не... Понятно, даже не думали, что будем там как-то, ну, запрыгивать, потому что, честно, ну, я не представлял, чтобы... Вот, ну, короче, я могу поклясться, год назад я даже не представлял, что там когда-то буду конкурировать с Delivery, с Яндексом, потому что даже и не хотелось, если честно, с ребятами, у которых такие бюджеты и такие возможности. Монстр, да. Да, это типа монополисты, ну, как там, два товарища, в смысле. Вот, это большие бюджеты, то есть там, где я могу, например, позволить себе взять у какого-нибудь там блогера рекламу или там купить трафика на какие-нибудь там часть денег, они... За эти деньги просто как это... Это у них часть, это не знаю, 1/100 бюджета, наверное.
Ну, да, они даже не нагнутся.
Вот, и... Да, но сейчас как бы получилось, что... Ну, не знаю, там сложились такие множество факторов, сложилось, что, возможно, продукт настолько хороший, что там еще очень сильно органический рост, потому что, ну, люди просто советуют, пробуют, подсаживаются и понимают, в чем прикол. Вот. Ну, плюс наш, как бы, там, не знаю, что, маркетинг еще тоже хоть какой по сравнению с Яндексом тоже сработал, надеюсь. Вот. И получается, что да, мы сейчас на полном серьезе, сам я вижу, что, то есть, как бы, я-то в голове до сих пор еще пока не ставлю в конкуренцию, но клиенты уже сравнивают, то есть, они сами я вижу, что они такие говорят, а вот Яндекс.Еде, а вот тот. То есть для них понятно. Мы все как бы доставки. То есть они там не будут разбираться, что, ой, офигеть, а вот у этих, оказывается, там глубинный процесс, там повара, подбор какой-то сложный.
Всех интересует продукт конечный.
Да, конечно, что они получат на столе. Как он там родился, ну, неважно. То есть это уже такой, назову как бонус. То есть там, возможно, человеку, который станет интересно впоследствии, когда он уже питается долго, он, может быть, получит еще больше, не знаю, там, лояльности от того, что он узнает про это. Но в начале, в первый раз, конечно, нет. Первый раз нужно просто как бы человеку подсказать и сказать, что это такое, что это ему принесет вообще вот это.
Сколько у вас сейчас локаций?
Прямо сейчас у нас 29 кухонь, это 29 районов Москвы, там всю трешку внутри закрыли, и есть спальники, прям спальники, то есть это Крылатская, есть там под Чертаново, там между Чертановой, там есть наверху Петровско-Разумовская. Ну, вот такие есть, то есть, районы. Ну, вот.
Чем отличаются клиенты в условном Чертаново и в Трешке?
Могу сказать, это банальные вещи, честно, то есть тут ничем не удивлю. Ну, понятно, средний чек повыше там, потому что домохозяйство заказывает, а не человек. Это из таких как бы сухих цифр, всякого такого, ну и там сопутствующие, вытекающие из этого. Но из-за такого банальности, которые типа по вкусовым, ну, конечно, на самом деле там люди реально заказывают борщи и гречки, как бы не потому, что это другие люди, это те же самые люди, просто на работе им хочется себя побаловать, ну, в смысле, они все-таки хотят попытаться и там, как это, воспользоваться эффектом ресторана, то есть они выезжают из дома, а дома срабатывает какой-то этот рефлекс, типа, ну, все, дома домашнее поесть, и у нас вот дома в домашние вот все вот эти вот районных спальных заходят отличные пельмени вообще, то есть там всякие брускеты с лососем, сосем не часто заказывают. То есть там хорошо идут сырники, пельмени, борщи, супы. Вот это прям все всегда топ. Вот у нас там макароны, вообще все виды макаронов. Вот. А в центре, да, там...
Трешка это все-таки больше офисная история, а спальники это все-таки домашняя история.
Хоть я бы назвал это как, типа, одни и те же люди. Но это два разных вида поведения, ну, модели поведения. То есть они, понятно, там, я не знаю, может, срабатывает еще эффект, что там люди смотрят другие, они, может быть, типа... Как это? Хочется повыпендриваться, не заказать пельмени.
Ну, смотри, если сейчас все перешли на удаленку, то бишь всех разогнали по домам.
Ну, всех это, мне кажется, слишком пока еще рано говорить. Всех.
Ну, нереально, на мой взгляд, это, да, во-первых, нереально.
Это нереально всех посадить.
У нас просто вся экономика встанет. Это, это иллюзия, что это возможно. Можно очень там, по моим оценкам, не более 10-15% можно отправить на удаленку. И более того, это 10-15%, которые, ну, по сути дела, большую часть бизнеса могло бы и сократить, и, скорее всего, так и произойдет, что из удаленки никто не выйдет.
Весь мой отдел на удаленке, который сейчас сидит.
Ну,
привет вам.
Ну, я думаю, что он это тоже понимает. Потому что если... Значит, просто бизнес очень сильно изменится, потому что, мне кажется, поменяется еще средний чек. А поскольку увеличилось количество клиентов, средний чек остался тот же или увеличился, или упал?
Средний чек подрос. Ну, вот я же говорю в самом начале, да, как сказал, то есть на несколько там Там, короче, я, честно, не считал. Но он подрос, то есть не как это, чуть больше, чем обычно мог бы вырасти. Mm-hmm. То есть вот так скажем, то есть не радикально.
А количество заказов упало, выросло?
Количество заказов, они перераспределились. То есть у нас не случилось из-за того, что...
Больше дома, то есть те же клиенты, но дома сидят?
Да, дома. Ну и плюс идет как бы рост... то есть, короче, не было падения вообще. Случился рост. Случились, например, пики перераспределились. То есть у нас пик был только обед всегда. Вот. Теперь там есть еще пики на завтраке. У нас появились такие. Вот. Но рост есть. То есть там на прошлой неделе, например, были даже некоторые дни завалы прям, повышенные спросы. Вот. Ну, продолжаем сейчас, как сказать, много внимания к доставке. Сейчас произойдет вот этот, я так понял, первая волна сойдет. Сейчас просто люди там на горах гречки сидят. Вот. Когда они там устанут себе готовить и все-все-все, то...
Ну, у них-то начнут самое главное кончаться деньги.
Да вот это другое, бонус, конечно, негативный, да, что у людей закончатся деньги. Но там, не знаю, ну, у нас тоже есть мысли, как по этому поводу, то есть как предоставить какие-нибудь там доступные позиции меню, такие супердоступные, так скажу, то есть не просто доступные.
За все это время сколько раз вы поменяли меню?
Про меню, да, кстати, забыл, когда описывал про кухню. Это внутри нашей концепции. То есть это не то, что мы там сколько раз мы меняли. Это прямо и есть база нашей кухни. То есть за счет чего она и, возможно, кстати, одна из причин, за счет чего она стала именно популярной, мы изначально положили в концепцию менять меню каждую неделю. То есть, когда мы это придумали, у нас вот Антон отвечает за операционный блок, который вот как раз там перед ним задача стоял, он сам из общепита, и он как бы, ну, вначале как бы, понятно, внутри команды мы это обсудили, ну, он такой почесал голову, так, нужно с кем-то посоветоваться, там, это он рассказывал, и пообщался с кем-то из общепита, все ему у виска покрутили и сказали, ты что, сумасшедший, как ты это делаешь, вот, как ты это сделаешь, точнее, вот, ну, в итоге получилось, то есть, там у нас кровь, пот, слезы, и в итоге каждую неделю у нас обновляется меню примерно на 60-70% полностью, абсолютно новые блюда. Всего позиций в течение недели мы предлагаем на выбор примерно 100-150. В течение дня они еще меняются, понятно, это завтраки, обеды, ужины, там все меняется. То есть, короче, в целом ротация выглядит так, это типа 150 блюд каждую неделю, из них 60% на следующую неделю абсолютно новые. В базе уже 3600, по-моему, позиций разных, которые мы просто уже умеем, как роботы, ну, то есть, в случае чего там. То есть это такая была накопительная сначала история, там первые там полгода, как мы запустили концепцию, а дальше это уже сейчас как машина. То есть...
Как с вами вешаются ваши поставщики?
Ой, там это отдельная история с поставщиками и со всеми вот этими вот закупками, но сейчас
ротация мощная. Ротация должна быть колоссальной, потому что фантазировать, конечно, классно, но за счет этого-то и общепит выживает, что он стандартизирует в первую очередь закупки.
Все верно. И там тоже мы сделали некоторую магию, наверное, с точки зрения поставок. То есть там получилась история, что мы... короче, мы сделали свою собственную матрицу закупок, ну, то есть, которая, по сути, оптимизирует внутри, под наши вот эти вот запросы закупки, то есть, сами по себе. Ну, плюс объем уже такие, то есть, мы там уже несколько тонн мяса в неделю закупаем.
Это то есть, пока справляетесь. Вот да. Давайте о поставщиках мы поговорим чуть позже. У меня в гостях Кирилл Родин, сооснователь проекта «Кухня на районе». Не переключайтесь.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Всем доброго дня, 16:34, у меня в гостях Кирилл Родин, сооснователь проекта «Кухня на районе», мы пытаемся разобрать его модельку, потому что по этой модельке, скорее всего, придется пойти большую часть общепита, и самая основная проблема для общепита – это в том, что перестраиваться придется точно так же, как перебирать двигатель автомобиля, когда этот двигатель работает, а машина летит на полных парах. Именно вот что такое, для тех, кто не понимает, в чем разница между обычным рестораном и, соответственно, точкой доставки. Это практически не совместимые вещи. Имейте это в виду. Не думайте, что это одно и то же.
Очень точная метафора, да?
Ну, к сожалению, так она есть. Хорошо. Поскольку с вами вешаются поставщики, как изменилась ситуация с ними последние две недели? С учетом курса, изменения курса, с учетом того, что и у них есть какие-то долговые обязательства, какие-то изменения есть?
Ну, мы работаем уже с большими ребятами, то есть давно перешли где-то, я думаю, где-то еще полгода назад или год назад мы с местечковых там всяких заказов уже перешли на всякие тендерные сети, потому что, ну, по-другому никак, там объемы по 5-6 тонн, например, говядины в неделю нам надо, допустим. То есть это уже такие большие ребята делают. То есть это с ними, понятно, проблем еще нет, но мы на всякий случай, чтобы у нас не было кризиса меню, подзакупили, то есть сделали чуть больше заказ, вот, но это просто мера предосторожности, то есть в целом все поставщики говорят, что все ок, все выдержит, вытерпит и так далее, вот, лосось немножко подорожал, но это, потому что он не наш, да, а так все остальное, ну, в принципе, да, все остальное наше.
Поскольку мы, опять-таки, коснулись части денег, а это самое интересное, сколько стоит открыть объект?
Ну, мы эту сумму не раскрываем, но, не знаю, как ресторан открытие, да.
Сколько по площади?
По площади у нас это, по сути, помещение 150, ну, максимум 200 квадратных метров, вот, потому что это полноценное.
Это без посадки.
Ну, у нас нет посадки, это же не ресторан. То есть это, по сути, нам, получается, нужно любое помещение, потому что мы сами застраиваем. То есть мы, да, у нас еще отдел застройки есть, забыл упомянуть, в этой вертикали. Вот, то есть мы сами разработали типовой проект нашими же силами, то есть там, по сути, на первой кухне.
То есть там, по сути дела, размещено только оборудование и люди.
Да, это вот, как это, как Макдональдс когда-то придумал, как сделать так на кухне, чтобы все не толкались спинами и не мешали друг друга, да, задницами. Вот, мы, по сути, разработали такую же штуку на практике, то есть запустив первую кухню своими руками, а потом, ну, прям вообще тяп-ляп, а дальше вот вторую уже сделали с подходом строительным, типовым и так далее. То есть нам, по сути, нужны там любое помещение, просто побольше электроэнергии выделить, там вода, и там вытяжку мы сами все строим, то есть все по всем нормативам, дальше все сами застраиваем. Ну вот получается такая полнофункциональная кухня ресторанная, но без ресторана, то есть у тебя нет выхода в зал.
Но ее никто не видит, собственно.
Да, ее никто не видит, то есть из нее, по сути, как бы у нас там окно выдачи, то есть все повара работают там по всем нормам Санпина, отдают просто заказ в это окно, а там комната, где сидят наши райдеры, мы их называем райдеры, вот, курьеры, по сути, которые забирают заказ, и они уже, у них уже в приложении, они знают, куда уже ехать, они выскакивают и летят на всех парах.
Но вы свою доставку держите или все-таки доставка сторонняя?
Да, своя доставка, то есть все, ну, полная вертикаль от этого и полная, что доставка это самый как раз нужный был кусок, потому что именно из-за доставки все проблемы у всех остальных ресторанов, что они там, ну, доставки агрегаторов большой процент забирают, и там экономика не складывается у тех ресторанов, ну, вот. Ну, изначально, да, это у нас было не из-за экономических факторов, потому что, опять же, говорю, что у нас просто нативно была как-то рожденная модель, в нее агрегатор не укладывался, потому что мы решали собственную проблему, ну, и проблему там окружающего района. То есть, поэтому доставка, как бы, ну, как казалось, что там эту доставку запустить, просто там нужно придумать.
Это логистика одна из самых сложных частей любого бизнеса.
Да, в итоге мы ее как бы крутанули хорошо, то есть мы, у нас, ну, лично я, мое мнение, то есть я не знаю, там это, там, как потом все по, как сказать, это объективно не скажешь, но субъективно одна из самых эффективных у нас, конечно, доставок, то есть у нас там количество на курьер, то есть один курьер там у нас выполняет в день десятки заказов, то есть против там, я не знаю, там 3-4, наверное, заказов агрегаторских курьеров или там курьеров каких-нибудь там других доставок, вот, то есть мы, ну, как, короче, умудрились, так сказать, систему эту отточить, но есть еще куда, то есть я считаю, что мы там, можно сказать, только начали, то есть там есть куда оптимизировать и так далее, потому что у нас в итоге сделка, оплата сделки, ну, то есть у нас не почасовая у курьеров, но вот эта модель позволяет, как бы, нашему курьеру в среднем зарабатывать 70 тысяч рублей сейчас. Ну вот, то есть он у нас райдер, этот наш, он приходит на 40-50, но постепенно дорастает до 70-80. Есть там еще чемпионы наши, мы их так называем. Это типа абсолютные ребята, которые вот пришли, поняли прикол, как бы поняли, как работать, где там, не знаю, в общем, как-то прижились так, что в итоге умудряются так много заказов отвозить, что у нас там есть ребята за 100 тысяч зарплаты, ну, получается. Ну, понятно, курьер зарплату 100 тысяч, ну вот.
Ну это, да, понятно, это что хорошо. Это по формальным признакам с низкой квалификацией должен быть человек.
Ну, это да, то есть, и поэтому мы... Ну да, то есть, короче, там есть куда оптимизировать. То есть, получается, ну, заказов количество такое растет, что mm-hmm. вот один человек, оказывается, умудряется столько сделать заказов, что может получить 100 тысяч аж в месяц. То есть,
это... Срок окупаемости такой приблуд, потому что я, если вы говорите, что у вас там 200 метров, это в районе 9 миллионов как минимум со всеми... со всем оборудованием, с ремонтом, а то и больше.
Ну, мы так не смотрим, нам как бы... Нет, в смысле, мы это смотрим, но это наше внутреннее, понятно, мы там не скрываем эти истории, да, но нам интересно больше именно окупаемость, прибыльность бизнеса всего, нам как бы каждую кухню-то мы смотрим, но каждое... в смысле, смотрим, но поэтому не оцениваем наш бизнес, то есть в итоге мы в целом хотим вывести на прибыльность весь бизнес, но у нас уже там хорошие новости, честно, мы даже раньше времени у нас вышли в брейк, ну, то есть в положительный гросс-маржин, значит, этот, по-моему, уже больше 6 или 7 кухонь из 29 кухонь. Вот, то есть, ну, мы уверенно идем по плану, по бизнес-плану, который построили.
Классический вопрос, откуда деньги?
У нас инвестор ПИК, ну, в смысле, публичная информация. Вопрос был так задан, будто бы это секрет. Вот. У нас инвесторы ПИК и Сергей Солонин. Вот, они у нас сложили год назад.
Ну, пока вы им еще не возвращали, вы пока только операционно, так скажем.
Это инвестиция, то есть мы как бы это возвращать. Это же инвестиция. То есть они сами будут возвращать, когда экзит будет.
Если будет.
Ну, я надеюсь.
Они же могут начать возвращать с прибыли.
Ну, это другая модель, да, тоже прибыльности. Но посмотрим, посмотрим, что как будет. Да и мы вообще все смотрим варианты, на самом деле. IPO, просто прибыльная компания. Ну, в смысле, хочется...
Ну, до IPO надо все-таки хотя бы несколько ярдов получить.
Ну, надо.
Да. Вам еще до этого, с вашими 29, я так понимаю, еще ковырять и ковырять, еще там идти и идти.
Ну, прошлый год закрыли с почти миллиардом рублей выручки в год. Ну, вот, и это прошлый год мы закрыли на 10 меньше было кухонь. И, по-моему...
Главное, что у вас этот кризис не подкосил.
Так вот, я про это говорю, да. То есть, короче, к ярдам хочется доскакать, но это главное, что кризис не... Да, потому что он сейчас вводит такую хаотичную смуту. Ну, в смысле, именно хаотичную, то есть... Ну, короче, это понятно, я... Партнеры, слава богу, там, они более опытные. Вот, я-то там за маркетинг у нас отвечаю, поэтому, как бы, и все. У нас опыта у меня не сильно много. То есть, я даже... Мне тяжело просто представить, что в такие ситуации кризисные, там, в плане... операционных действий, что нужно делать, чтобы сдерживать, например, какие-то там вот эти вот штормы.
Ну, если партнеры опытные, судя по всему, они опытные, они, в общем, они, благо для них это кризис уже очередной.
Да.
Даже не второй, не третий, не десятый. Давайте попробуем, Кирилл, обрисовать трех ваших клиентов. Пол, возраст, ну, прямо их разобьем. Там пол, возраст, семейное положение, где работает, откуда источник доходов, что заказывает, почему, какая частотность и все остальное.
Это будет... Не очень просто, потому что из персональных данных мы собираем только номер телефона. Вот. И...
Тем не менее, портрет-то вы же сам под какой-то портрет же любую модель-то делаете.
Да, портрет был... Ну, понятно, первый портрет был это мы. Вот, он довольно широкий, потому что мы там... Мы, это так обобщенно, я обозвал там очень много разных даже людей, которые по уровню дохода и там по мировоззрению. Вот. Но в итоге получилось, что модель кристаллизировалась в эту вот историю замены кухни. Ну вот, это довольно общая история. То есть там нету каких-то целевых точек, то есть там мы не бьемся ни в каких-то там какую-то категорию, в аудиторию офисников, в аудиторию этих. Мы наблюдаем, ну, то, что, например, я еще мог получить из открытых данных по там Facebook, Google, там есть уже аналитические инструменты, которые могут мне показать весь портрет, который они забирают из, получается, данных, которые они видят у нас. Вот. Там довольно широко широкая аудитория, то есть у нас костяк это там 20-25-35, вот, мужчины и женщины вообще почти поровну, типа там 52-48, что-то такое, там последний раз я смотрел, вот, доход выше среднего, да, то есть здесь доход это там, ну, 60+, уверенные пользователи, которые прям много заказывают, это 100+, вот, соответственно, там, женат, не женат, это вообще там вообще никак не влияет. То есть сейчас тренды именно в сторону того, что, ну, как бы, вообще нет никаких вот корреляций, я там смотрю от того, что женатый человек, из-за того, что там с детьми, у нас люди заказывают еду, для меня это вообще был такой культурный шок, у меня ребенка нету, и я почему-то об этом не думал. Полгода назад один из наших клиентов, как бы, там, респектовал нам, и помимо респекта еще как бы расписывал, почему респектует. Ну, такое бывает, когда клиенты там тебе пишут приятности какие-то. И там он расписал историю, что он еще благодарит нас за то, что мы на самом деле единственная доставка, которая его спасает, его 7-летнего ребенка, потому что он как бы нами кормит его. И тут меня как бы осенило, потому что, понятно, мне это не перед глазами, я не мог ниоткуда достать этот данный, этот инсайт. Тогда я, честно, даже, ну, понял то, что это мощный поинт, ну, это мощная такая точка роста, что на самом деле и вправду. Я начал смотреть рынок, начал гуглить все вообще просто, все, у кого в доставках и ресторанов, что есть в разделе «Детское меню». Поголовно, 95% у всех это типа наггетсы, картошка фри, фри картошка наггетсы. То есть такое ощущение, как будто в ресторанах детей считают какими-то, ну не знаю, не за людей. То есть как бы всем офигенное меню, всем классное, хорошее, качественное мясо, когда детей доходят, типа наггетсы в виде самолетиков или что-то такое. И...
Ну, правда, надо объективности ради быть, что за картошку ребенок душу продаст.
Да, да. Но вопрос, что...
Должно быть что-то и другое.
Да, возможно, когда такое засилие, то есть одно дело, если было бы там через один ресторан хотя бы такой, вот, а когда нет разнообразия, когда ты в любой тыкаешься, и типа, ну, везде это картошка фри, вот, ну, учитывая, что там везде дают либо макароны, либо картошку фри, ну, честно, это как бы домашний продукт, его можно и дома сделать, ну, то есть это несложно, то есть, и тут открывается возможность, ну, конечно, в смысле, я увидел еще вот такую вот историю, что, в принципе, нас заказывают родители с детьми, вот, это тоже такая прикольная тема, ну, вот, потому что сейчас, если особенно работящий и муж и жена, то это прикольно, то есть это нормальная человеческая еда, которая как бы не картошка фри, вот, супчики, можно все заказать ребенку, плюс он может установить приложение, туда может привязать родитель карту, и пожалуйста, и вот он там как бы, и родитель контролирует, и, в смысле, не надо контролировать, там вот этот поел, не поел, просто может увидеть, был заказ, не был заказ, кухня на районе, пожалуйста, там, некоторые по таким моделям работают у нас клиенты, вот, то есть это очень такой обширный портрет. Ну, то есть, ну, я могу выделить, конечно, на самом деле, так
сказать. Давайте попробуем.
Да, выделить это там, например, ну, из таких ярых, так сказать, наших клиентов, возможно, это какой-нибудь айтишник, допустим. Ну, потому что это просто наша наследственность, потому что мы как бы айтишники сами по себе, по большей части, много из бизнеса, то есть там всякие Яндекс, Mail.ru и же с ними, в смысле, там дальше все вот IT-бизнесы. То есть это такой вот офисник-айтишник, который там за все сервисы, за удобства, за кнопки и так далее у нас любит. Вот. Допустим, вот домашники, то есть я их так назову, то есть не то, что вот сейчас самоизоляция, а я про фрилансеров, ну, про правильно. Вот таких людей. Вот. Плюс средний класс, наверное, еще можно выделить такого вот воротничок, как называют. Вот, то есть он там нами заменил бизнес-ланч и, возможно, еще один прием пищи дома. То есть там какой-то ему мы помогаем. То есть, допустим, завтраком, может быть, или с ужином. Вот, но... то есть этот человек там нас любит за именно еду. То есть, что он нас выбирает, потому что его надоели пиццы, суши и бургеры. Вот.
Сколько-то таких же, собственно говоря, какое количество конкурентов, делающих аналогичный продукт, делающих аналогичную концепцию?
Мы мониторим. Ну, не, честно, не сильно мониторим, вот, нет времени. Но по последним данным, прям полностью копии нашей модели нет еще, ну, никто еще не взялся. Потому что она слишком дорогая на вход и тяжелая для подъема. То есть это...
В Питер? В Питере неужели такого нет? Питер это, можно сказать, гастрономическая столица в некотором
образом. Ну, вот, короче, вот, если спрашивать прям про нашу модель, вот точной копии модели, еще никто не взялся. То есть
еще никто не слезал.
Да, все пытаются, понятно, по кусочкам, по легким взять. То есть кто-то, ну, просто сама модель, типа, открыть кухню без зала и возить, ей уже лет 20, наверное. Ну, может, 25.
Да. Ну, в смысле, первая. Думаю, она вечная, я думаю.
Да, это на самом деле же это пицца-сушивок сейчас, нынешние. Вот, это же когда-то была империя пиццы, и вот какой-то там И когда Якитория начала вот этот бум на суши, на доставку, сразу после нее родились вот такие доставки, которые возили только, ну, без ресторана, только доставку. То есть этой модели так-то, ну, в смысле, там ничего нового. Но никто никогда там не брался. То есть все пытались брать какие-то кусочки, чтобы, ну, не сильно заморачиваться, то копаться как бы по локти в этих, в этом тяжело во всем. Соответственно, да, то есть как бы есть ребята, которые, да, пытаются как бы либо скопировать какой-то образ, либо скопировать модель в виде того, что делают не без вот этой нашей там ротации, например, берут просто какое-то фиксированное меню простой еды, то есть пытаются скопировать концепцию в точке еды, например. То есть они берут нашу вот меню и вот говорят то, что ага, мы видим, вот кухня растет, значит, людям не хватало простой еды. Все, сделаем вот такую концепцию с простой едой. Ну, понятно, когда они сталкиваются с ротацией, вот, они забивают. Остается в итоге вот тебе такой вот как местечковый проект локальный, в котором есть пельмени, борщ и картошка какая-нибудь там с макаронами, и все. И они никогда не меняются, потому что они такие, ну, как это все делается, мы не понимаем. Так что да. То есть я говорю, что полной копии, так и я даже больше скажу, что наши инвесторы, которые, понятно, они мониторят весь мир, мы мониторим рынок российский, нам это вот, они просто как бы как домашнее задание, как бонус им просто тоже, чтобы понимать вообще, что как развивается, еще и в мире тоже нет пока. То есть в мире есть только самый ближайший, это Фасос, вот, индийский стартап, Rebel Foods, вот я вспомнил, да, называется, переименовался он с Фасоса на Rebel Foods. Это вот индийский стартап, это самая ближайшая вот история к нам по концепции. То есть это ребята, которые начинали с гениальной, по моему мнению, идеи. Они открывали фейк-бренды. Ну, то есть они берут, говорят, пицца и просто любое слово, неаполитано, допустим, это ресторан. Открывают какую-то кухню в подвале, начинают готовить только пиццу. Бургеры, там, индийская мечта. И вот все, создают эти фейковые бренды и, получается, разными брендами заходят в один агрегатор. И имеют, по сути, в агрегаторе трафика в 5 раз больше, чем другие рестораны. Потому что один ресторан заходит одной плашкой в агрегатор, а эти заходят 5 плашками в агрегатор. Но это все одно лицо. То есть ты как бы куда бы ни тыкнул, и вот они занимают. Это они начинали когда-то с этого. Вот, потом поняли, что что агрегатору платить, давайте сами.
То
вот.
Им и агрегатор неплохой.
Да, да, да. И тут началось. В итоге вот они сейчас, спустя вот там, они там 5 лет уже существуют, эти Rebel Foods, нам вот инвесторы сообщают, что сейчас они прям пошли по нашему пути. Они уже поняли, что так, все, нафиг со всеми делиться, начали в итоге свое приложение кодить, начали внутри там выстраивать какие-то процессы и тоже какие-то ротации выдумывать.
Ну, но вот. Если говорить о разделении, скажем так, онлайна, ну, то есть я имею в виду приложение, да. И офлайна, какое сочетание, скажем так, по команде, по трудозатратам, по деньгам, вот если разделить. Может быть, сейчас отстрелить можно, например, онлайн. Всем привет. Если он вас отстрелит, если что, валите все на меня.
Онлайн это смысл?
Ну, кто делает приложение, кто работает, его усовершенствует все время.
А, это, да, там, конечно, это маленькое количество людей. То есть, уволить. По сути, да, вся команда, которая делает, ну, которая производит кухню на районе, это там вместе со всеми, вместе с бухгалтером, вместе с вот как бы со всей командой, вот это что-то там 50 человек, ну максимум. Ну, как бы, да. А вообще компания уже за 1000 человек. Ну, то есть, это сколько там? У нас только райдеров, ну, курьеров только 800 человек сейчас.
Ну, у вас это, по сути дела, основная движущая сила. Вот, поэтому... они же основные же продавцы.
Ну, да.
Так если все... они не будут продавать, то кто же будет?
Да, но тот кусок вот будет расти, то есть, как бы, 50, это все фикс. Ну, то есть, нам шансов там, ну, как, задач столько не будет, сколько... То есть, мы уже этой командой столько сделали, честно, там, завод построили, 30 кухонь, 300 тысяч клиентов, там, даже уже больше. Ну, вот, как бы это фиксовая часть, она расти не должна, то есть это head-office. А все остальное, это вот как раз будет умножаться вместе с кухнями новыми.
Ну что ж, спасибо, что зашел. У нас в гостях был Кирилл Родин, сооснователь проекта «Кухня на районе». Это был курс «Дядюшки По». Не переключайтесь.
Курс «Потапенко».